Глава 23. Да, она такая, наша жизнь в рамках проекта «Свидетели перевоплощения Бренди Александр». В Санта-Барбаре Манус, который был Денвером, научил нас, как воровать наркотики. На протяжении всего пути от Портленда до Санта-Барбары мы трое были втиснуты в Фиат Спайдер, и Бренди мечтала умереть. Она постоянно прижимала руки к нижней части спины и твердила: «Останови машину! Мне необходимо потянуться! У меня спазмы! Давайте остановимся!» На переезд из Орегона в Калифорнию нам потребовалось 2 дня. Эти штаты соседствуют. Манус постоянно глазел на Бренди, слушал ее. Был настолько явно в нее влюблен, что мне хотелось убить их обоих, причем гораздо более жестоким способом, чем я планировала. Мы въезжаем в Санта-Барбару. Бренди тут же объявляет, что хочет выйти и немного прогуляться. Вся проблема в том, что в Калифорнии очень любят порядок. Когда ты появляешься в холмистом районе над Санта-Барбарой, к тебе тут же подруливает полицейский или представитель какой-нибудь частной охранной организации и вежливо спрашивает, кто ты такой, и не будешь ли ты так любезен предъявить документы. А Бренди, ее опять мучают спазмы, и она открывает дверцу и высовывает на улицу одну ногу еще до того, как Денвер Омлет останавливает машину. Бренди жаждет раздобыть тилокс в капсулах, которые она забыла забрать из номера 15G Конгресс-отеля. «Ты никогда не станешь красивой», — повторяет Бренди в тысячный раз, «пока не почувствуешь себя красивой». Здесь наверху, в холмах, мы останавливаемся у обочины, рядом с табличкой «Дом продается». Дом, который на нас взирает, — огромная гасиенда. Она настолько испанская, что, глядя на нее, хочется станцевать на столе фламенко, покачаться на люстре из кованого железа или напялить на себя сомбреро. «А теперь, — говорит Денвер, — становитесь красивыми, и я покажу вам, каким образом мы можем достать болеутоляющее, продаваемое только по рецепту». Вернемся назад, в те 3 дня, которые мы провели в квартире Мануса, прежде чем раздобыть наличные. Бренди, у нее созрел новый план. Прежде чем отправиться под нож, она решает разыскать свою сестру, то есть меня, мечтающую поскорее станцевать на ее могиле. «Вагинопластика никуда не денется», — говорит Бренди, «по крайней мере до тех пор, пока я кое-что не улажу». Она настроена найти сестру и обо всем ей рассказать. О гонорее, о том, почему Шейн не умер, о его невероятных приключениях, чтобы не осталось никаких неясностей. Наверное, она удивится, когда узнает, что ее сестре уже многое известно, думаю я. Я должна поскорее исчезнуть из города. Я опасаюсь, что не сегодня-завтра подпишут ордер на мой арест по обвинению в поджоге. Я угрожаю Денверу, говорю, что если он не поедет с нами, я свяжусь с полицией и обвиню его во всех грехах. В поджоге, в похищении человека, в покушении на убийство. Эви я отправляю письмо, а Бренди пишу: «Давай покатаемся по стране, посмотрим, что из этого выйдет, развеемся». Каждому из нас есть от чего убегать. Когда я говорю «из нас», имею в виду всех людей на свете. Итак, Бренди считает, что мы едем на поиски ее сестры, а Денвер соглашается отправиться в путь, потому что боится моих угроз. Отправленное мной письмо Эви лежит в почтовом ящике у дороги, ведущей к руинам ее спаленного дома. Наверное, Эви еще в Канкуне, а в письме вот что. Адресуется мисс Эвелин Коттрелл. Манус говорит, что это он в меня выстрелил, а ты помогала ему, потому что между вами существовала грязная связь. Если не хочешь очутиться в тюрьме, тогда как можно скорее получи страховку за утраченное в результате пожара имущество, поменяй деньги на 10- и 20-долларовые купюры и перешли их мне до востребования в Сиэтл, штат Вашингтон. Я – человек, у которого ты похитила жениха, твоя бывшая лучшая подруга, и меня не интересует, что ты можешь сказать в свое оправдание. Перешли деньги, и я буду считать, что наше знакомство – дело прошлое, не пойду в полицию и не потребую упечь тебя в тюрьму, в которой дни и ночи напролет тебе пришлось бы бороться за свое достоинство и за жизнь, в которой и того, и другого ты наверняка лишилась бы. Кстати, я сделала серьезную операцию по восстановлению лица и теперь выгляжу еще лучше, чем раньше. Манус Келли со мной, любит меня и постоянно твердит, что тебя он ненавидит и готов на любом суде подтвердить, что ты сучка. Подпись «Я». Перенесемся на побережье Тихого океана к табличке у обочины дороги «Дом продается». Денвер говорит нам с Бренди, что пока он будет заговаривать зубы риэлтору на первом этаже испанской гасьенды, мы должны подняться наверх. Найти спальню хозяев несложно, обычно ее дверь имеет самый шикарный вид. А в ванной, примыкающей к спальне хозяев, как правило, и хранятся основные лекарства. Манус работал детективом. Несомненно, работал, если считать детективной деятельностью виляние задницей, обтянутой узкими трусиками, спидо по кустам Вашингтон-парка и надежду на то, что вот-вот повстречаешь сексапильного любителя, у которого при виде тебя вскочит член. Красота — это сила, равно как деньги, равно как заряженный пистолет. А Манус с его квадратно-челюстной, скуластой, сногсшибательной внешностью мог бы запросто работать моделью для нацистских постеров. Однажды утром, в тот период, когда Манус еще боролся с преступностью, я застала его на кухне квартиры, в которой мы жили вместе, срезающим корочку с куска хлеба. Я замерла от умиления. Хлеб без корочки напомнил мне о детстве. Я подумала, Манус хочет сделать мне тост. Я ошиблась. Манус в белых спидо поднимается со стула и подходит к большому зеркалу и спрашивает. «Если бы ты была парнем-геем, захотела бы трахнуть меня в попу?» Манус переодевается в красное спидо и опять задает мне тот же самый вопрос. «Как ты думаешь, у тебя возникло бы желание вставить в мою задницу?» Подобные дни я с удовольствием вычеркнула бы из памяти. Что мне нужно, так это, чтобы мой член был внушительных размеров, а зад всегда оставался крепким и юным. Он засовывает кусок хлеба в свои спидо спереди. «Уверяю тебя, подобным трюкам прибегают все модели, демонстрирующие нижнее белье. Смотри, каким ровным, гладким и безобидным он выглядит». Манус крутится перед зеркалом, рассматривает себя со всех сторон и спрашивает. «Может, стоит положить еще кусочек?» Работа Мануса детективом заключалась в том, что в хорошую погоду он разгуливал по улице в сандалиях и своих счастливых красных спидо, в то время как неподалеку в машине сидели двое переодетых полицейских и ждали, что на их приманку попадется жертва. Их надежды оправдывались чаще, чем вы можете себе представить. Манус был единственным участником кампании по очистке в Вашингтон-парке. Если бы он работал обычным полицейским, столь значительный успех никогда бы ему не сопутствовал. Зато никто никогда в него не стрелял. Все это отдавало историями о Джеймсе Бонде, шпионами и приключениями. У Мануса, помимо всего прочего, был чудный загар. А еще ему делали скидку при посещении спортзала и покупке новых спидо. Перенесемся к риэлтору в Санта-Барбаре. Он трясет мою руку и еще раз повторяет мое имя. «Daisies and Patience, Daisies and Patience». Так себя ведут, когда хотят произвести благоприятное впечатление, но на мои вуали и покровы он не смотрит. Глядит на Бренди и Денвера. Ему приятно со мной познакомиться, в этом я не сомневаюсь. Дом представляет собой то, что воображаешь себе, когда видишь его снаружи. В центре гостиной, под люстрой из кованого железа, стоит большой рубцеватый стол на трех ножках, исполненный в стиле, созданном по образцам старинных испанских католических миссий в Калифорнии. На нем расшитая серебром испанская шаль с бахромой. На этом столе можно танцевать. «Мы представляем одну телезвезду, имени которой назвать пока не можем», — говорит Денвер риэлтору. «Мы — передвижная команда, занимающаяся поисками летнего домика для этой безымянной знаменитости. Мисс Александр, специалист по определению выделяемых архитектурными сооружениями летальных испарений и оценке токсичности различных материалов. Из нового ковра, например, — говорит Денвер, — на протяжении целых 2 лет выделяется ядовитый формальдегид». Бренди кивает. Я знаю, какие при этом испытываешь ощущения. До того, как Манус занялся поимкой мужчин путем соблазна, с одним из них он судился. Обидчик, выглядевший как анонист, подкатил к нему и на виду у всех попросил угостить сигаретой. «Можно подумать, по мне не видно, что я не курю», — заявил Манус в суде. Против каких еще пороков ему доводилось выступать, мне неизвестно. Из Санта-Барбары мы поехали в Сан-Франциско и продали там Fiat Spider. Я постоянно пишу на салфетках для коктейля. Вполне вероятно, что мы найдем твою сестру в следующем городе, она может находиться где угодно. В Гасиенде в Санта-Барбаре мы с Бренди нашли таблетки бензидрина и дексидрина, и старенького куалюда, и сомы, и несколько капсул диалоса, который, как выяснилось, применяется в качестве слабительного. А еще крем Салаквин Форте. Им, оказывается, отбеливают кожу. В Сан-Франциско мы продали Фиат и кое-что из лекарств, и купили большой настольный справочник врача, чтобы в будущем не воровать никчемные слабительные и отбеливатели кожи. В Сан-Франциско пожилые люди сплошь и рядом продают свои огромные дома. В них тьма наркотиков и гормональных препаратов. Мы раздобыли Демирол и Дорвацет-Н. Не малюсенькие таблетки Дорвацет-Н-50, а 100-миллиграммовые. Продав Фиат, мы взяли на прокат Севилью с откидным верхом. Между собой мы называли друг друга детьми цинка. Я была комп-цинк, Денвер был тор-цинк, а Бренди — стеллой-цинк. Именно в Сан-Франциско я начала лечить Денвера своим секретным методом, чтобы в итоге уничтожить его. Карьера Мануса пошла на убыль, когда количество арестованных с его помощью сократилось до одного человека в день, потом в неделю, потом до нуля в месяц. Вся проблема состояла в солнце и в загаре, и в том, что Манус начал стареть и был уже известен как приманка. Более взрослые мужчины, уже однажды им арестованные, больше к нему не подходили, а молодых он не интересовал, так как казался им слишком старым. Манус слегка поправился, и спидо стали ему слишком узки. Это уже не смотрелось чрезвычайно привлекательно. Начальство все серьезнее и серьезнее задумывалось о том, что пора заменить Мануса новой кандидатурой. Поэтому-то Манусу и пришлось что-то выдумывать. Он пытался сам вступать в разговор с геями, старался показаться оригинальным, увлечь их. Тем не менее, никто, включая молодых мужчин, которые не стремились, завидев его исчезнуть, не соглашался пройтись с ним до кустов. Даже наиболее сексуально озабоченные парни, обращавшие внимание на каждого мужчину в парке, отвечали ему: «О, нет, спасибо». Или по-другому: «В данный момент мне хочется побыть одному». Или того хуже: «Чеши отсюда, старая блядь, а не то я позову копов». После Сан-Франциско и Сан-Хосе и Сакраменто мы направились в Рино, и Бренди переделала Денвера омлета в Чейза Манхэттена. Мы объездили все места, где, как мне казалось, имелось достаточное количество лекарств. Деньги Эви могли подождать. Перенесемся в Лас-Вегас, где Бренди дает Чейзу Манхэттену новое имя — Эберхард Фабер. Мы едем в Севилье по самым внутренностям Лас-Вегаса. Все сияет мигающим неоновым светом. В одном направлении мчится вереница красных огней, в другом — белых. Лас-Вегас выглядит так, как, наверное, бывает по ночам в раю. Откидной верх нашей машины убран. Бренди сидит на багажнике, ее зад на его крышке, а ноги на заднем сиденье. На ней узкое, без бретели, облегающее фигуру платье из розовой парчи с металлическим блеском. Из ярко-розовой парчи, такой, как сигнальные огни на дороге. Лиф платья украшен драгоценными камнями. Поверх него Бренди надела длинный плащ из тафты с рукавами-баллонами. Бренди выглядит так потрясающе, что Лас-Вегас с его блеском и огнями тоже кажется одним из ее модных аксессуаров. Аксессуаров Бренди Александр. Бренди вскидывает руки, облаченные в длинные розовые оперные перчатки, и кричит. В этот момент она нереально красива. Длинный плащ из тафты очень ей идет. Бренди опускает руки, и плащ соскальзывает с ее плеч и улетает в море дорожного движения Лас-Вегаса. «Остановись у того дома!» — вопит Бренди. «Утром этот плащ должен вернуться к Баллоку!» Когда дела Мануса стремительно пошли на спад, нам пришлось начать ежедневно ходить в спортзал. Иногда по два раза в день. Аэробика, строгие ограничения в питании, загар в солярии. Манус занимался бодибилдингом, если считать, что основная составляющая бодибилдинга — это выпивание 6 раз в день над кухонной раковиной какой-то гадости прямо из миксера. Нижнее белье Манус стал выписывать и за границу. У нас в стране такого не производят. Эти мешочки на веревках, созданные из так называемого микрофиламентного волокна, он натягивал на себя каждый раз перед выходом из спортзала на улицу. А потом всю дорогу интересовался, не слишком ли плоской выглядит его задница. Задавал и другие вопросы, все время требуя, чтобы я представила себе, что я парень гей. «Может, мне следует подстричь волосы?» «На лобке?» — спрашивал он. «Может, я смотрюсь отчаявшимся? Или отчужденным? Может, у меня недостаточно широкая грудь? Или чересчур широкая?» Манусу было невыносимо думать, что геи принимают его за тупую корову. Он боялся выглядеть слишком по-голубому и постоянно твердил, что геи любят парней, которые действуют прямо и честно. «Не хочу, чтобы они смотрели на меня, как на жирную пассивную задницу», — говорил он, — «чтобы думали, что я готов дать каждому». Где-то на заднем плане постоянно маячила перспектива его перевода на нормальную службу, туда, где в тебя стреляют. Стреляют преступники, которым нечего терять. И с каждым днем эта перспектива все сильнее грозила превратиться в реальность. Ведь в Вашингтон-парке Манус мог поймать теперь только туристов в возрасте, ну и это у него уже не выходило. А командование округа все чаще и чаще поднимало вопрос о подготовке человека для его замены. Каждый день Манус затягивал свою задницу причудливыми штуковинами с серебристыми веревками, штуковинами, расписанными изображениями животных, зебр, тигров, леопардовых пятен, оцелотов, гепардов, пантер, пум, и долго крутился перед зеркалом, рассматривая себя спереди, сзади и с обоих боков. Он примерял то одни, то другие замысловатые трусики, пока не замечал, что уже опаздывает. «Вот эти трусы принесут мне удачу», — говорил он. «Как ты считаешь?» Я постоянно уверяла себя, что люблю этого типа. Ману спрашивал: «Как ты считаешь?» Да как я могла считать? В его делах мне, естественно, не хватало опыта, и я не могла приложить ума, где его набраться. После Лас-Вегаса мы взяли на прокат семейный фургон. Эберхард Фабер превратился в Хьюлита Паккарда. Бренди носила длинное хлопковое белое платье с завязками на боках и огромным разрезом на юбке, абсолютно неподходящее для благопристойного штата Юта. Мы остановились у великого соленого озера, чтобы попробовать его лечебную воду. Само собой, на самом-то деле нас интересовала вовсе не вода. Я постоянно писала на песке и на покрывавшем машину слое пыли: «Возможно, твоя сестра в следующем городе. Проглоти еще несколько таблеток Викодина». После того, как Манус утратил способность привлекать мужчин как потенциальный партнер по сексу, он начал покупать журналы для гомосексуалистов и посещать гей-клубы. «Я должен изучить их вкусы, поэтому и решил, что обязан наведываться в эти заведения. Можешь составлять мне компанию, только стой подальше. Не хочу, чтобы от меня исходили неверные сигналы». После Юты в Бьютте Бренди переделала Хьюлита Паккарда в Харпера Коллинза. В Монтане мы взяли на прокат Форд Проуб. Я сидела на тесном заднем сидении, а Харпер то и дело сообщал: «110 миль в час!» Мы с Бренди пожимали плечами. Превышение скорости в таком огромном штате, как Монтана, не столь страшное преступление, как где бы то ни было в других местах. В мотеле в Грейт Фоллс я написала помадой на зеркале в ванной: «Может, твоя сестра вообще не в Штатах?» Итак, желая сохранить работу Мануса, мы начали ходить с ним в гей-бары. Я сидела в одиночестве и размышляла над тем, что мужчины как-то по-другому оценивают красоту друг друга. А Манус строил направо и налево глазки, танцевал, покупал и отправлял выпивку тем парням, которые, как ему казалось, могут им заинтересоваться. Время от времени он усаживался на высокий стул у стойки рядом со мной и как можно более тихо и незаметно говорил: «Не могу поверить, что этот мальчик с тем типом», — он едва заметно кивал на парня, о котором вел речь, — «на прошлой неделе я пытался с ним заигрывать, но так и не получил от него ни капли внимания. Неужели, ну неужели я хуже его дружка, этого белобрысого недоделка?» Манус склонялся к своему стакану и бормотал: «А, парней не поймешь». Я была с ним согласна. Я твердила себе, что все в порядке, что отношения с любым мужчиной не могут быть идеальными, что у нас с Манусом все изменится. Перенесемся в Калгари, канадской провинции Альберта, где Бренди съела суппозитории Неболино в золотой фольге, решив, что это миндальные конфеты. Ей было так плохо, что, придя в себя, Бренди превратила Харпера Коллинза в Эдисона Уэсли. В Калгари большую часть времени Бренди носила белую стеганую лыжную куртку с воротником из искусственного меха и нижнюю часть белого бикини от Донны Каран. Она выглядела забавно и ярко, и мы чувствовали себя свободными и популярными. По вечерам Бренди облачалась в черные шерстяные брюки и платье-пальто длиной до пола в черно-белую полоску. Пуговицы она никогда не застегивала до конца. Эдисон Уэсли еще в Калгари превратился в Нэша Рэмблера. Там же мы взяли на прокат другую машину — Кадиллак. Перенесемся в Эдмонтон, провинция Альберта, где Нэш Рэмблер стал Альфой Ромео. Бренди носила коротюсенькие квадратные юбки-кринолины, черные колготки и ковбойские сапоги. И кожаное бюстье с изображением местного крупного рогатого скота, поднимающее грудь. Мы сидим в одном милом баре в отеле Эдмонтон. Бренди говорит: «Терпеть не могу, когда на стакане, в котором мартини, виден шов. Это попахивает дешевизной». Вокруг нее крутится толпа парней. Они как огни десятков прожекторов. Я помню, какие испытываешь ощущения, когда на тебе сосредоточено столько внимания. В этой стране Бренди ни разу не пришлось тратить собственные деньги на выпивку. Ни единого разу. Перенесемся в тот день, когда Манус потерял работу специального оперативного сотрудника детективного отдела муниципального департамента полиции. На мой взгляд, ему так никогда и не удалось оправиться от этого удара. Он столкнулся с серьезными материальными проблемами. На счете у Мануса лежала весьма скромная сумма. Вскоре мое лицо склевали птицы. Чего я не знала, так это того, что Эви Коттрелл, жившая одна в своем огромном доме с деньгами из Техаса, сказала однажды Манусу, что ей требуется какая-то помощь, и о нездоровом желании Мануса доказать себе, что он до сих пор в состоянии мочиться на каждое дерево. Теперь мне все известно. И вам тоже. Перенесемся к нам, мчащимся по дороге после больницы и сестер Рэй. Я продолжаю добавлять в Проверу и Климару и Примарин во все, что Манус ест и пьет. В виски эстрадиол, в водку микрофаллин. Это настолько просто и настолько страшно. Ведь он постоянно пялит глаза на Бренди. Мы все от чего-то бежим. От вагинопластики, от старения, от будущего. Перенесемся в Лос-Анджелес. Перенесемся в Спокан. Перенесемся в Бойс и Сан-Диего и Феникс. Перенесемся в Ванкувер Британской Колумбии, где мы были мигрантами из Италии и разговаривали на английском, как на чужом языке, до тех пор, пока не утратили родной язык. «Ваши две груди выглядят как груди совсем молодой женщины», — сказал Манус риэлторше. «В каком доме, я уже не помню». После Ванкувера мы вернулись в Соединенные Штаты в качестве Бренди, Сета и Бубы Джоан. Все благодаря умелому рту принцессы. На протяжении всего пути в Сиэтл Бренди читала нам вслух о том, как одна девушка-еврейка, страдающая странным заболеванием мышц, превратила себя Врону Барретт. Все трое из нас были заняты одним и тем же – поиском богатых домов, кражей наркотиков, выбором машин на прокат, покупкой одежды. «Расскажи нам что-нибудь очень личное», — говорит мне Брэнди по пути в Сиэтл. Все это время Брэнди — мой босс. Она так близка к смерти. «Откройся. Расскажи мне мою историю перед тем, как я умру. Зашей себя».